Вас, рад вас видеть. Спасибо, что вы выбрали этот семинар. Рад того, что вы здесь. Моя жена хотела со мной прийти, а потом говорит: слушай, наверное, я не пойду, там одни братья сидеть будут, говорит, а я одна приду, сяду. Я говорю: ладно, ну, я бы хотел, чтобы было со мной, но, наверное, да, пойди где-нибудь, проведи время на другом семинаре. Сестры, мы рады вас видеть, да, что вы там стоите. Спасибо большое, братья, что вы собрались здесь. В двух словах немножко о себе. Меня зовут Андрей. Фамилия Резуненко, по милости Божией, Бог дал возможность совершать служение пастыря в Харьковской церкви «Благодать». В этом году будет уже вот 10 лет, в октябре месяце, как положили меня на служение там в этой церкви. Благодарю Бога, многому Господь меня учил и учит, и кое-что я немного понял уже. Да, и то, что немного понял, хотел бы тем, что немного понял, сегодня вместе с вами поделиться. Поэтому пусть Господь нас благословить. Сегодня тема нашего семинара называется «Влияние через проповедь». Я не знаю, братья, там будет достаточно много у меня, там, по-моему, 70 вот этих слайдов. Может быть, вам кому-то оттуда плохо видно, может, когда пересядьте, вам здесь будет лучше немножко видно, если вы хотите что-то записать для самих себя. Читая Священное Писание, мы видим, ясно видим, что Бог избрал проповедь как основное средство провозглашения Божьего откровения человечеству сегодня. Если вы посмотрите на жизнь Иисуса Христа и на служение Иисуса Христа, то служение Иисуса Христа, оно было сконцентрировано на проповеди Божьего Слова. Он проповедовал в синагогах, постоянно ходил, он проповедовал по домам, он проповедовал на природе, он проповедовал большим группам, он проповедовал малым группам. Служение первой церкви было сконцентрировано вокруг проповеди. Начнем с того, что первая церковь, она родилась в результате проповеди. Если вы помните, Петр сказал проповедь, и тысячи людей покаялись. Первая церковь, она жила постоянно библейским учением. Мы видим, что они ежедневно собирались, и апостолы учили их. Апостолы их учили. Более того, мы читаем в книге Деяний при внимательном исследовании, что апостолы даже избрали 7 мужей. Вы помните этот эпизод, чтобы не заниматься вот этими более такими техническими деталями, чтобы они занимались, а чтобы сами апостолы могли прибыть в молитве и в учении. То есть они проповедовали Божье Слово. Если вы посмотрите на жизнь апостолов, она была сосредоточена вокруг проповеди Божьего Слова. Посмотрите на апостола Павла. Каждый раз он приходит в город и он проповедует. Он проповедует, собирается народ, и где бы ни собирался народ, он пришел, он приходил и проповедовал. Новый Завет повелевает проповедовать. Тот же апостол Павел говорит Тимофею о том, что «доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». В другом месте он говорит ему «проповедуй слово». Из всего этого мы видим, что проповедь – это сильнейшее оружие пробуждения людей. Это сильнейшее орудие духовного роста людей. Но нам стоит заметить, что проповедь не всякая, но проповедь – библейская. Сегодня есть очень много разного рода подделок, которые пытаются где-то претендовать на то, что они, это проповедь, о том, что это библейская проповедь. К примеру, есть хаотическая проповедь. Этот человек выходит, и он говорит, извините за прямоту, то, что взбредет ему в голову в этот момент. И при этом это подается по таким, знаете, соусам духовности, что якобы Господь ему открыл это. Или есть эмоционально-мистическая проповедь. Эта проповедь построена на каких-то субъективных переживаниях, снах. Вот кому-то что-то показалось. И человек выходит, и он рассказывает, вот какие там переживания есть у него внутри. Есть гуманистическая проповедь. Это проповедь, когда просто выходит человек и говорит о том, что ну давайте будем лучше, давайте будем гуманными. Как кто-то выразился, что один хороший человек рассказывает другим хорошим людям, как стать немножечко лучше. Есть философская проповедь, это когда человек выходит, и главное место его проповеди занимает различные умозаключения о разных религиозных вопросах. Он пришел, он помудствовал, и все сказали, да, здорово, вот интересные мысли. Но Писание, как стержня этой проповеди, отсутствует. Да, проповедь – сильнейшее оружие влияния, но именно библейская проповедь. Проповеди, перечисленные выше, скорее будут тормозом служения. Они скорее будут помехой служения, чем тем-то, что развивает служение вперед, что является эффективным инструментом созидания душ людей, о котором мы говорим в рамках этой конференции. Проповедь будет влиятельной настолько, насколько она библейская. Проповедь будет влиятельной ровно настолько, насколько она библейская. И, к сожалению, если мы в общем смотрим сегодня на состояние христианства и на состояние кафедры в многих церквах, мы можем сказать, что, к сожалению, мы видим то, как проповедники уходят от Божьего Слова, уходят от Писания к разным шоу, к разным зрелищам, к разным каким-то вещам, чтобы как-то заворожить людей, чтобы вот они приходили и чтобы они восхищались этим. И, к сожалению, все меньше и меньше Писания. Когда одну очень интересную цитату Уолтер Кайзер в своей книге «На пути к экзотическому богословию» пишет: Писание – фундамент церкви. Церковь – страж Писания. Когда церковь здорова, то свет Писания сияет ярко. Когда церковь болеет, Писание покрывается язвами пренебрежения. И коль это так, то библейское наставление и церковь либо одинаково здоровы, либо одинаково больны. И чаще всего он пишет: отношение к Писанию в точности соответствует состоянию, в котором пребывает церковь. Отношение к Писанию в точности соответствует состоянию, в котором пребывает церковь. Нам нужно твердо и смело сказать сегодня, что одна из самых больших проблем нашего времени или церквей нашего времени – это пренебрежение проповедью, пренебрежение кафедрой. На кафедру пускаются люди, которые не должны там стоять. С кафедры несется очень много различных слов, которые не должны произноситься с кафедры. И после люди удивляются и говорят, почему нет влияния, почему души не созидаются, почему церкви не растут. Они не будут расти. Потому что нет должного питания, потому что не то питание или не тем питаются души людей, питается не тем, что действительно производит духовный рост. Стивен Лоусон в одной из своих книг пишет: прежде чем реформируется церковь, должна реформироваться кафедра. В каком состоянии кафедра, в таком состоянии будет и вся церковь. Очень интересный текст, очень интересные слова. Сегодня, братья, я предлагаю вам вместе сделать экспозицию одного текста. Я думал о том, о чем говорить вам сегодня, и я понял, что самое лучшее, что я могу вам сегодня преподать, или о чем я могу говорить сегодня, просто взять один текст. И я молюсь Богу, чтобы этот текст проговорил сегодня к вашим душам, и чтобы этот текст мог показать нам, насколько серьезно проповеди, насколько серьезно ее влияние. Текст, который мы сегодня будем изучать с вами, очень грозный текст, очень предупреждающий текст, очень сильный текст, но вместе с тем я хочу, чтобы вы открылись, у вас Библия есть, внимательно смотрели в него, потому что мы снова и снова будем возвращаться в этот текст. Это книга Иеремии. Как вы называете там, Иеремия или Иеремия? Я Иеремии называю, хотя не знаю, правильно или неправильно. Иеремия, 23 глава. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Мы прочитаем достаточно большой текст, 16 по 32 стих. Книга пророка Иеремии, глава 23, 16 по 32 стих. Давайте прочитаем. Так говорит Господь Саваоф: Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит, доколе не выполнит намерение сердца Его. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердцах пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему, вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Наверняка многие из вас читали книгу пророка Иеремии. Пророк Иеремия происходил из священнического рода. И на протяжении, вероятно, 50 лет он совершал верно свое служение. Его служение пришлось на время правления последних иудейских царей. Иудейское царство постепенно приходило к своему упадку. Если вы помните, было Северное царство, Южное царство. Северное царство уже было уничтожено примерно за 100 лет до того, как этот пророк начал служить. В политическом смысле было очень тяжелое время, были постоянные войны. В этом регионе постоянно конкурировали за власть Вавилон и Египет, и поэтому там постоянные были неурядицы. Духовное состояние иудеи характеризовалось процветающим идолопоклонством. Было очень сильно распространено религиозное лицемерие. Было много идолопоклонства, была неискренность, прелюбодеяние, жестокость в отношении слабых, клевета. И в том, что народ находился в таком состоянии, прежде всего, были виновны пастыри Израиля, пророки Израиля, священники Израиля. Если вы посмотрите немного на контекст этого текста Священного Писания, прочитанного нами, то с самого начала, с 23 главы, он начинает в первом стихе: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют онец паствы мои». И это очень жесткая, это очень такая сильная глава, которая обличает наставников Израиля. Из-за этого жизнь пророка Иеремии подверглась большим сложностям. Читая историю жизни, мы можем видеть, что он подвергался постоянным угрозам. Его хотели убить. Помните, на него одевали колоды. Его опускали в яму с грязью. Он был много раз унижаем лжепророками. Но несмотря ни на что, этот человек стоял, и он верно провозглашал Божье Слово. Сегодня мы вместе с вами рассмотрим этот отрезвляющий текст, прочитанный нами, призывающий нас к крайне серьезному отношению к Писанию. Данный отрывок, прочитанный нами, помогает нам рассмотреть эту тему с трех сторон. С одной стороны, этот текст покажет нам об опасности, которая подстерегает проповедника, который сделает его проповедь неэффективной, если он будет не учитывать. С другой стороны, этот текст покажет нам основание, на котором должен стоять каждый проповедник, чтобы его проповедь была эффективной. И в третьей стороны, этот текст покажет нам ответственность, которая возлагает на того, кто выходит, чтобы провозглашать от имени Господа. Итак, давайте обо всем в порядку. Первая сторона, которая раскрывает нам этот текст, — опасности проповедника. Это опасности, которые лишат проповедь влиятельности. Или если это не будет учитываться, проповедь может быть влиятельной, но влиятельной совершенно не в ту сторону. Она может повести людей и произвести влияние, но совершенно не созидающее влияние, совершенно не библейское влияние. Наряду с многими благословениями, которые испытывают проповедники, у них есть много опасностей. И данный текст раскрывает как минимум 5 из них. Первая опасность, подстерегающая проповедника, — это подмена авторитета. Посмотрите на 16 стих. «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Посмотрите, 31 стих, очень похожие слова. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». Суть в следующем. Божье Слово обладает невероятной силой и авторитетом. Наши человеческие слова? Нет. Проповедь будет настолько влиятельной и авторитетной, насколько она соответствует Слову Божьему, насколько она верно его преподает. Но вопрос следующий. Для того, чтобы проповедь была библейской, и она верно преподавала бы Божье Слово, это требует очень много усилия от каждого из нас. Нам нужно взять время, сесть, исследовать текст. Это нужно очень много терпения, очень много настойчивости. И далеко не каждый человек готов посвящать так много себя подготовке к проповеди. Поэтому многие люди, чтобы придать авторитетность своей проповеди, они выходят и говорят свои слова, но говорят, как будто бы это Божьи слова, чтобы своим словам приписать авторитетность Божьих слов, но говорят свои мысли. Я не знаю, братья, как в ваших церквях, не знаю, большинства устройства в ваших церквях, но очень часто, по крайней мере, в баптистских церквях мы слышим, или в традиционных баптистских церквях мы слышим такую фразу: перед тем, как выходит проповедник, ведущий говорит: а сейчас брат поделится Словом Божьим. А он выходит и говорит слова человеческие. А он выходит и говорит свои мысли. И на самом деле, когда я слышу вот эти слова и вижу то, что происходит, мне часто страшно становится. Придет момент, Господь позовет и скажет: а ну иди сюда. Ты говорил эти слова? Ты говорил, что это мои слова? А я не говорил. Это не мои слова. И здесь нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Смотрите, какие сильные слова здесь сказаны. Будьте осторожны, братья, чтобы свои слова и мысли не выдавать за слова Бога. Когда проповедник выходит за кафедру, он должен быть уверен, что точно передает, правильно передает смысл Божьего слова. Кафедра в наших церквях должна быть престолом Божьего слова, а не полигоном для испытания проповедников. Или полигоном для испытания различных идей. Ну пусть попробует, ну пусть тот скажет. Да, вот, ну ладно, так надоел мне, ну давай выходи уже, говори там. И это печально. Малахии, 2 глава, 7 стих, посмотрите сильный текст. Ибо уста священника должны хранить ведение. Ибо закона ищет от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Заметьте, человек приходит, и он ожидает, проповедник, это должен быть тот, кто Слово Божье передает. Вестник Господа. Об этом говорит нам этот текст. Библейская проповедь – это не проповедь о Библии. Это проповедь самой Библии. Это разъяснение самого текста Священного Писания. Так говорит Господь, есть альфа и омега разъяснительной проповеди. Она начинается с Библии и ею же заканчивается. И все, что внутри этой проповеди, должно исходить из Священного Писания. И она должна призывать к повиновению Священному Писанию. Она сосредоточена полностью на Библии. Итак, первая опасность – это подмена авторитета. Идем далее. Вторая опасность, подстерегающая проповедника – это угождение людям. Посмотрите 17 стих. «И они постоянно говорят, пренебрегающий меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству сердца своего говорят, не придет на вас беда». Вот эти люди, о которых описано здесь в этой главе, они хотели иметь принятие и уважение всех. И чтобы иметь это, они льстили слуху людей. Они говорили то, что хотели слышать эти люди. Они больше заботились о том, чтобы нравиться людям, а не нравиться Богу. Они руководствовались исключительно соображениями собственной выгоды. Видит человек, приходит князь Израиля или кто там, и что-то, что говорит Господь, и они ублажают его слух. И он говорит: замечательный пророк. Сегодня, братья, это проблема и постоянное искушение многих проповедников. В центре, в многих церквях проповедуется то, что нравится людям. То, что хотят слышать люди. То есть, ну, ничего такого определенного, знаете, чтобы, ну, так в общем про всех как-то вот так размазал как-то, чтобы всем оно нравилось. Или, ну, просто гуманизм. Мы говорили о гуманистической проповеди. Я вам написал два определения. В чем различие между библейской проповедью и гуманистической проповедью? Посмотрите. Библейская проповедь, она начинается с созерцания Бога. И благовейного преклонения пред Ним. Ее развитие посвящено провозглашению Божьей истины. Ее финал в призыве к послушанию Богу, демонстрирующим, как данная истина применяется в практических обстоятельствах жизни христианина. Решение проблем человека через преклонение перед Богом и послушание Его Слову. Заметьте, как в центре этого определения стоит Бог и Его Слово. С этого все начинается, на это все ориентируется, это провозглашается и к покорности призывается Богу через Его Слово. Гуманистическая же проповедь имеет другой свой ценз. Смотрите, гуманистическая проповедь начинается с человека и его нужд, заканчивается тем, что человек может получить от Бога для решения своих проблем. Вы видите, как в центре этого определения стоит человек. Людям сегодня нужен такой Бог, которому бы они говорили, что ему делать для их блага. И если вы проповедуете вот такого Бога, люди будут с радостью воспринимать и не сказать, да, вот такого, такой Бог нам нужен. Бог, который живет только для меня, я в центре, и пусть он мне дает вот все это. Это не библейская проповедь, это человекоцентричная проповедь, это гуманистическая проповедь. Настоящая библейская проповедь – это проповедь авторитетная, проповедь без извинений, проповедь, которая смело провозглашает то, что Бог говорит, а не то, что хотят слышать люди. Стивен Лоусон, возможно, вы приобрели уже, написал очень хороший комментарий на Псалтырь. Экспозиционный комментарий на Псалтырь, там в двух томах, в трех томах, там два тома комментарий и один том, как проповедовать на поэтические книги. Очень-очень хорошая книга. И вот в одном из комментариев, в введении к одному из псалмов, он пишет очень сильные слова, которые очень цепляют мое сердце. Он пишет здесь. Люди называют это беспечностью. Бог называет это выбором. Люди называют это мелочью, а Бог называет это мерзостью. Люди называют это недочетом, Бог называет это нечистотой. Люди называют это ошибкой, Бог называет это отступничеством. Люди называют это подвигом, Бог называет это гибелью. Люди называют это прелестью, Бог называет это проказой. Люди называют это раскрепощением, Бог называет это распущенностью. Люди называют это слабостью, Бог называет это своеволием. Люди называют это случайностью, Бог называет это святотатством. Люди называют это удовольствием, Бог называет это умопомрачением. Очень сильные слова. Что-то нечто похожее на эту тему мы читаем чуть раньше, в книге Иеремии, в 1 главе 17 стиха. Посмотрите, сильнейшие слова говорит пророк. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли си. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Сильная проповедь, пишет Джон Папер в своей книге «Величие Бога в проповеди», говорит, пишет следующее. Сильная проповедь, она подобна хирургу. Благословенная помазанием Святого Духа, она обнаруживает, режет и удаляет очаг инфекции, то есть грех. Братья, нам нужно понять, что истина вначале ранит человека, а потом исцеляет. Алексей много раз говорил, но сначала, сперва внушила сердцу страх, а потом дала покой. Истина вначале приносит боль человеку, она вначале сокрушает его. И только после этого приходит мир и исцеление. Но никак не наоборот. Вот посмотрите на этот текст, 2 Коринфянам 7 глава 6 стиха. Апостол Павел пишет здесь. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался, посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание это опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь, не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли о нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие. Какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Смотрите, Павел говорит, истина, видите, истина вначале ранит. Она привела их к печали. Но после, осознав свое положение, она привела к исправлению их. Это очень важно. Итак, вторая ошибка, о которой мы говорим, это угождение людям. Вместо того, чтобы проповедовать смело Божье Слово, которое ранит, а потом исцеляет, люди просто выбирают угождать людям. Третья опасность проповедника, которую мы видим здесь, в этом тексте, это отсутствие призвания. Посмотрите на 21 стих. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Во многих церквях, баптистских церквях, не знаю, может, такого консервативного устройства, опять же, я не говорю плохо, в последнее время даже слово «консервативный» более привлекательно для меня, чем «современный», да, но очень часто бывает следующий момент. Почему-то многие считают, что каждый брат должен проповедовать. Возможно, вы встречались с таким мнением. Ты брат? Давай на проповедь, давай учись, давай проповедуй. Я не согласен с этим. Я согласен с этим утверждением в той мере, что каждый человек, каждый христианин должен благовествовать. Он должен делиться тем Божьим Словом, которое он читал, что он переживает. Он должен делиться Евангелием. Дай аминь, и всякие, и братья, и не братья, и сестры, и дети, все должны. Но вопрос следующий. Учить церковь должен не каждый. Для того, чтобы учить церковь, нужно иметь призвание от Бога. Спержен писал, из этой цитаты послушайте, «Если кто из вас мог бы удовлетвориться должностью редактора, или бакалейщика, или фермера, или доктора, или судьи, или сенатора, или президента, ради Бога, не отговаривайте его идти своим путем. В нем нет той полноты присутствия Духа Святого, которая заставила бы его отказаться от того, к чему стремится его душа. Если же вы можете сказать, что за все сокровища мира вы не можете и не в силах посвятить себя другому делу, кроме как проповедованию Евангелия Иисуса Христа, тогда доверьтесь этому чувству. Если наряду с другими для этого необходимыми условиями, вы имеете все признаки проповеднического призвания». Если вы читали о Спержене, его часто называют королем проповедников. Спержена также очень часто называли убийцей проповедников. Потому что он очень многих людей отговорил проповедовать и вообще сказал, слушай, это не твое, да, иди занимайся другими делами. О чем, как он сам свидетельствует, он никогда не жалел. Каждый проповедник должен быть призван свыше, чтобы совершать невозможное. Изменение душ людей, вот этот процесс, это невозможно для человека, это только Бог дает. И он должен быть призван свыше. Несколько, очень кратко, вкратце, несколько буквально слов, несколько признаков божественного призвания. Во-первых, это стремление. Мы читаем 1 Тимофея 3.1. «Если кто епископства желает, доброго дела желает». То есть очень интересный текст. Вот там слово «желает» в других местах Писаний переводится как «страсть». То есть это не просто он, да, ну, пойду попроповедую. То есть у человека есть желание провозглашать как страсть проповедовать Божье Слово. Второе. жизнь, соответствующая Божьему Слову. Мы читаем во 2 Коринфянам 6:3. Павел пишет: «Мы никому ни в чем не полагали притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являли себя как служители Божьи». Третье – это способность. То есть этот человек должен уметь мыслить, он должен уметь учиться, он должен уметь коммуницировать, то есть общаться с людьми, передавать, слушать идеи, передавать эти идеи. Мы читаем 1 Тимофею 3:2, но епископ должен быть. Хорошо, если он желает, но он должен быть. И четвертое – свидетельство братьев в церкви. Мы читаем 1 Тимофею 4:14. «И не роди, а пребывающий в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Здесь этот текст говорит нам о том, что служение Тимофея подтвердилось объективно через то, что ему было Христово обращение, субъективно посредством духовного дара, который был у него, и коллективно через рукоположение его на служение. Итак, идем дальше. Мы посмотрели на три ошибки. Четвертая опасность. Опасность, которая подстерегает проповедника. Очень важный момент, обратите внимание. Это изменение фундамента. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на три стиха. 25, 28 и 32. Посмотрите 25 стих. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось». Мне снилось. 28 стих. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. 32 стих. Вот я на пророков, смотрите опять, ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением. Знаете, братья, иногда, слушая некоторые проповеди в наших церквях, мне кажется, что мы недалеко ушли от тех пророков. Братья часто проповедуют не глубоко изученное слово, а свои представления. Мне снилось, мне показалось. И потом, извините, всю эту муть сравнивая с Божьим Словом. Я вот ехал в трамвае на служение, и я вот подумал, и мне показалось, и вот рассказывай, друг мой, да кому какое дело, о чем ты подумал? Какое дело, что тебе приснилось вообще? Может, ты с вечера плотно покушал, или у тебя волнения были большие вчера, да, и поэтому тебе это все приснилось. Божье слово проповедовать с кафедры нужно. Мы часто обесценили кафедру в церквях, а потом думаем, почему к нам не идут люди, почему нет влияния, почему церковь духовно не растет. Друзья мои, она и не будет расти в таких ситуациях. Люди выходят, мне снилось, мне кажется, кому какое дело, что тебе кажется? Проповедуй Слово Божье. Когда однажды я был на одном служении, вечернее служение церкви, я просто пришел в церковь, сел сзади, мне нужно было, ждал встречи с одним человеком. И вот вышел один пожилой, такой достопочтенный брат и начал проповедь, и мне была возможность послушать ее. А передо мной сидели на лавочке два молодых брата. И вот, значит, этот брат рассказывал, ну, начал он как с трамплин, конечно, прочитал Божье Слово, от него хорошо оттолкнулся. Потом начал рассказывать о проблемах в отношениях между Украиной и Россией, потому что газ дорожает, ну, кто из не Украины, возможно, вы слышали, что у нас там есть сложности с этим. Потом он рассказал про Америку, насколько она ужасная и как много разврата там в Америке. Потом он рассказал про патриарха Кирилла, который там в России, который был избран, и что он делает, он в Киев приезжал. Потом рассказал про президента, про Юлию Тимошенко, которая сидит, и как несправедливо с ней поступили. Эти два брата сидят передо мной, и один другому поворачивается и на ухо говорит ему, слушай, говорит, а как ты думаешь, он курс валют скажет или нет? Однажды мы взяли группу молодежи и поехали посетить одну сельскую церковь. Взяли микроавтобус, посадили группу молодежи, они приготовили там свидетельства, песни. И мы поехали посетить одну сельскую церковь. Там был пастор такой интересный, очень дедушка. Он просил нас приехать. Мы, значит, приехали. Он говорит, давайте договоримся так. Я начну кратенько, а вы потом, значит, там пойте, проповедуйте, все, что там, да. Ну и он вышел кратенько проповедовать. Ну, достаточно интересная проповедь была, я некоторыми уже делился, рассказывал вам. Он вышел и говорит, прочитал книгу из книги «Деяний», текст, и говорит, слушайте, вот я прочитал там о том, что, значит, Христос, вернее, это не «Деяние», это было Евангелие, он говорит, что Христос избрал апостолов. Помните, он прочитал там Матфея, Петра, там всех, это, всех остальных, Иакова, Иоанна. И он говорит, и я думаю, что значит слово «апостол»? И я молюсь, Господи, открой мне, что означает слово «апостол»? Господи, открой мне. И мне Господь говорит, начиная разбирать слово по буквам. И я говорю, так, ну, начинается слово «апостол» со слова, с буквы «А». Так, что означает буква «А»? И он говорит, ну, буква «А» означает «жизнь». То есть младенец, когда рождается, он кричит «А-а-а», значит, это жизнь. Хорошо, понял, Господи. Говорит, что дальше? Осталось «постол». А он сам из Западной Украины, говорит, а, у нас «постолы» на Западной Украине, это «лапти» называются. Понял, говорит. Значит, Господь взял вот как бы простых людей, ну, лаптей, да, извините, да, вдохдал им жизнь, и они эту жизнь понесли другим людям. И он говорит, Господи, как же я раньше не видел этой глубокой истины здесь. И вот все сидят, я посмотрел на реакцию людей, и все сидят и думают, вот это Господь, да, дело имеет с ним, вот это глубоко копает. Знаете, что произошло дальше? Сели мы в машину, провели служение, едем мы назад. Молодежь сидит, и с нами был один брат, он приехал из штата Орегон, и он приезжал там, он в тот момент решал, остаться ли в Украине или уехать снова в Америку. И он сидел с нами, и они и говорят, а куда ты, с какого ты штата? Они говорят, ну вот, он говорит, если поеду, то поеду в штат Орегон. Один брат говорит, давай разберем слово Орегон. И он говорит, так, слово «а», значит, мы знаем, что это такое, да. Потом «гон», это значит, что ты гонишь, говорит. Ты слишком быстро, давай там, да, ну. Понятно, мы обсудили после этого проповеди, мы полчаса ехали назад, и нужно было, извините, выгребать вот всю муть из разума. Слава Богу, мы, понятно, посмеялись, мы все поняли. Но, может быть, я понимаю, что я говорю слишком такие крайние вещи. Очень много похожих вещей мы слышим с кафедры. А потом говорим, почему люди не растут? Почему нет духовного влияния? Друзья мои, а его и не будет. Есть один текст, его нет там на PowerPoint. Он заставил очень сильно мне задуматься. Смотрите, это второе послание Петра, первая глава. 16 стиха я прочитаю. Найдите этот текст. Второе Петра, первая глава, 16 стиха. Мы читаем следующее. Это слова Петра, апостола Петра. Он говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». То есть, речь следующая. Он говорит, то, что мы вам рассказывали, это не просто басни какие-то. Я видел это. И он дальше говорит, смотрите, «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы помните, да, это событие на горе Преображения. Он говорит, я это своими глазами видел. Но смотрите, что он пишет дальше. «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Если вы посмотрите на это слово «вернейшее», я думаю, более корректнее было бы привести «более верное» или «вернейшее». Да, мы не совсем видим этот оттенок в этом слове. «Притом мы имеем более верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. зная прежде всего, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. О чем он говорит? Я был там на горе. Я лично видел, как он преобразился. Но Писание более верно. Вы правильно делаете, что к нему обращаетесь. Оно, он говорит об чуде богодухновения, да? Потому что они изрекали его по своей воле. Дух Святой давал. Я видел лично, я видел глазами, но Писание более верно. Очень сильный момент. Не просто, знаете, какие-то сны рассказывает, гадания. Он действительно, этот текст показывает, что Писание выше апостольских переживаний даже. Очень сильный момент. Пойдем дальше, у нас не так много времени. Мы посмотрели уже с вами на четыре опасности. Последнее мы говорили, изменение фундамента, и четвертое. И последнее, пятое. Заметьте, очень кратко здесь. Опасность, которая может подстерегать проповедника. Противление Богу. Слушайте, человек может зайти так далеко в своих человеческих заблуждениях, что вместо того, чтобы провозглашать волю Божью, он будет противиться Богу с кафедры. Смотрите, что мы читаем здесь с 30, 31 и 32 стихе. Смотрите, три раза одна и та же фраза. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». Смотрите, опять. «Вот я на пророков, которые, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». Третий раз. «Вот я на пророков ложных снов». Заметьте, три раза Господь сам противится тем, кто провозглашает Его Слово. Удивительно. Да сохранит нас Господь, друзья мои, от этого. Идем далее. Этот текст говорит не только об опасностях проповедника. Вторая сторона, которую раскрывает, на которой я хотел бы очень остановиться, чтобы вы ясно поняли ее, это основание проповедника. Основание проповедника. Единственным твердым и эффективным основанием проповеди может являться лишь Слово Божье. Говоря об основании, Слове Божьем, или как Слове Божьем, как об основании, хочу отметить несколько удивительных свойств Божьего Слова. Первое. Действенное Слово Божье. Посмотрите на 29 стих. Если вы подчеркиваете, подчеркните его саму в своей Библии. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Видели камень, видели скалу? Смотришь на него, казалось бы, ну что? Но молот в руках, в умелых руках, даже вот эта скала, она трескается и разлетается. Вот смотрите. Вот иногда мы смотрим с вами на сердца людей. Я не знаю, вам, наверное, очевидно, тоже вы испытываете. Такой смотришь, ты думаешь, камень. Ты с какой стороны, что камень, как будто бы все. Сложно прокрасться туда. Сложно что-то сделать. Но Слово Божье, заметьте, как молот, разбивающий скалу. Это молот, который может сокрушить сердце человеческое. В книге Исаии, 55 главе, мы читаем с 10 стиха. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слово Божие действует. Оно действенное. Еще один текст, Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Друзья мои, Писание не утратило и сегодня способности изменять человеческие сердца. Многие пасторы, к сожалению, подобно Самсону, не заметили, как Божья сила покинула их, их кафедры, потому что они оставили приверженность Писанию. Однажды один пастор спросил английского актера, его звали Макреди, и он говорит ему: слушай, почему на твои выдуманные пьесы собираются толпы, а на мои проповеди истины собираются единицы? На что актер очень точно сказал. Он говорит: потому что я представляю мои выдумки как правду, ты же проповедуешь истину как сказку. Проблема многих проповедников в том, что они забыли об этом. Они не верят больше в действенность Божьего Слова. Они потеряли свое основание, из-за чего их проповеди блеклы и не производят эффект. Далее, второй момент, здесь говоря о Божьем Слове как об основании, оно не только действенное, оно возрождающее Божье Слово. Скажите, братья, кто из вас может кого-то возродить? Может ли вообще человек кого-то возродить? Посмотрите, как происходит возрождение. 1 Петра 1:23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. От чего происходит возрождение? Смотрите, от Слова. Похожий текст Иакова 1:18. Восхотев, Он родил нас Словом истины. Очень хороший текст. Во-первых, мы видим здесь Божью суверенность в спасении, да? Восхотев, Он родил нас. Но заметьте, как Он сделал это рождение? Словом истины. Еще один текст, вы помните его, Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Столько слова возрождает человека. Спержен говорил: я не ищу иных средств для обращения грешников, кроме простой проповеди Евангелия. И кроме Духа Божьего, который отверзает уши в людей внимать этой проповеди. Как только церковь презрит кафедру, пишет Спержен, Бог презрит церковь. Во все века Он очищал и благословлял свои церкви через служение Словом. Но говорят, почему нет влияния? Почему люди не каются? Возможно, одна из причин, Бог знает, но одна из очень серьезных причин. Люди не встречаются с Божьим Словом. Следующее. Божье Слово, оно не только действенное, возрождающее. Третье, оно взращивающее Божье Слово. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него, заметьте, возрасти вам во спасение. Мы знаем здесь, что Божье Слово сравнивается, да, с молоком матери. Как младенец вкушает молоко матери. Вы видели, как он аж плямкает, да, когда он говорит: попробуйте не дать ему. И он с удовольствием. Так и вот вы влюбите молоко, это чистое, Слово Божье, и оно взращивает человека. Говоря о трудоемкости разъяснительной проповеди, Джон МакАртур сказал: ни один метод проповеди не требует такого большого труда. В то же время ни один другой метод не вознаграждается так обильно. Если проповедовать слово, да, это тяжело готовить, но с другой стороны, там есть эффект, и души действительно растут. Обратите внимание, я очередной раз перечитывал для себя книгу Деяний и отметил удивительный момент. Книга Деяний апостолов описывает, как распространялась церковь. И вот обратите внимание, какие слова Дух Святой подобрал, чтобы описать процесс распространения церкви. Там есть слайд, смотрите. Деяния 6.7. И Слово Божье росло, и число учеников умножалось. 12:24, смотрите, «Слово же Божье росло и распространялось». 13:49, «Слово Господне распространялось по всей стране». 19:20, «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Очень интересный момент. Заметьте, здесь сказано, церковь росла, там, да, активностей больше было. Сказано, Слово Божье росло. Оно взращивает. Идем далее. Четвертое. Слово Божье также освящающее Слово. Смотрите, Иоанна, 17 глава, 17 стих. Христос молит и говорит, «Освяти их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Если вы изучали этот текст, там очень интересная конструкция в греческом языке, как причина и следствие, да? То есть вот это Слово Божье, да, вот его причина, вот следствие, оно приводит к совершенству, к тому, что он будет готов на всякое доброе дело. Оно освящает. Но что? Писание. Писание, когда оно проникает в сердце человека. Причина, братья, жалкого состояния многих церквей и того, что нет такого влияния созидательного, о котором мы говорим. Нет встречи с Божьим Словом. Не проповедуется ясно Божье Слово, а только оно, опять же, оно действует, мы говорим, только оно возрождает, только оно взращивает людей, только оно освящает людей, а не наша болтовня проповедников. Не наши какие-то красивые истории. Да, это хорошо, когда мы иллюстрируем, когда у нас есть иллюстрации в проповеди, но они нужны в проповеди только для того, чтобы проиллюстрировать истину Писания. А не наоборот. Не просто истории ради истории. И нам нужно, друзья мои, братья мои, понимать это. И последнее, пятое, о чем я хочу сказать здесь, еще одно. Слово Божье, оно еще умудряющее Божье Слово. Посмотрите, Псалом 118, с 98 стиха. «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Заметьте, эти стихи сказаны не с позиции превозношения, что вот я такой же умный, что умнее всех. Не об этом речь идет. Он показывает, почему мудрость есть его в жизни. Смотрите, здесь ясно сказано, заповедью Твоею, об откровениях Твоих размышляю, повеления Твои храню. Стивен Лоусон в своей книге «Стон земли» писал. «Кафедральный голод на всей земле – признак того, что современные проповедники не уверены в способности Божьего Слова выполнить свое духовное служение». Почему? Вот, к примеру, вчера я слышал об одной церкви в Украине, которые приняли решение на группах изучения Писания изучить книгу Хижина. Ну, вот эту муть человеческую, которая написана. Почему? Ну, это отдельный разговор, у вас возможно быть свое мнение по этой книге, там много эмоций, но доктрина абсолютно неверна. Да. Да. Я не знаю, да. Возможно, закончили книгу Откровения. Но одна из причин следующая. Люди говорят так. Слушайте, ну, Писание, ну, оно уже надоело всем. Ну, Писание, но оно скучно. Давайте что-нибудь поинтереснее. Давайте что-нибудь понять. Ну да, ну пусть не хижина. Ну ладно, хижина там, ну, давайте что-нибудь другое. Давайте возьмем вот эту вот книгу почитаем. Давайте вот это будем. Друзья мои, причина в следующем. Проповедники и пастыри перестали верить, что Божье Слово действует. Почему в некоторых церквях проповедь занимает место, знаете, вместо проповеди там театр или постановочка какая-то. Вот давайте сделаем красиво. Да что там проповедь? Мы перестали верить, что Божье Слово действует. И он говорит, кафедральный голод – это признак того, что современные проповедники не уверены в способности Божьего Слова. Это большущая проблема. Итак, мы с вами посмотрели на опасности проповедника. Второе, мы посмотрели с вами на основание проповедника. И еще одна сторона, которая освещает этот текст, 23 глава Иеремии, это ответственность проповедника. Третья сторона и последняя, на которую мы посмотрим, ответственность проповедника. Говоря об ответственности проповедника, хочу также отметить 5 моментов. Во-первых, наша ответственность проповедовать Слово Бога. Смотрите на 18 стих и затем на 22. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его? Кто внимал Слову Его и услышал?» И затем в 22 стихе, смотрите, похожая мысль. «Если бы они стояли в совете, в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Заметьте, и в том стихе есть вот эта фраза «в совете Господа» или «стоять в совете Господа». Образно говоря, «стоять в совете Господа» здесь это значит видеть и слышать Его. Это значит внимательно изучить Божье Слово и убедиться, что я ясно понял это Слово Бога. Во-вторых, это значит внимать этому Слову. И в-третьих, объявить это Слово народу. В Исаии 66 главе, во 2 стихе мы читаем. Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред Словом Моим. К сожалению, многие пасторы в своих проповедях, они говорят о Писании, а не из Писания, не само Писание. Их проповеди полны примерами, смешными анекдотами, разными социологическими опросами, но не последовательным изложением самой истины. Братья, наша ответственность проповедовать Слово Бога. Во-вторых, говоря об ответственности, наша ответственность проповедовать Слово, обратите внимание, перед Богом. Посмотрите 23 и 24 стих еще раз. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог вдали?» И вдали. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь, не наполняя ли я небо и землю, говорит Господь?» Иеремия говорит этим людям, «Не думайте, что вы сможете где-то укрыться от Господа. Вы рассказываете свои мечты, вы рассказываете свои сны, и, может быть, другие вас не видят, но не думайте, что Бог вас не видит. Он всеведущ, Он вездесущий. Братья, нам нужно понимать, что первый слушатель наших проповедей – Бог. Ей не сказано, что Бог не присутствует за кафедрой. Первый наш слушатель – Бог. И нам нужно понять, что мы должны проповедовать слово Бога и прежде всего перед Богом. Он видит. Разве ты думаешь, что Он не видит? Ты людей можешь обмануть. Ты можешь подстроить, там, подтасовать, сказать, ну вот так Господь говорит, там какие-то выводы свои делать. Но Бог-то видит все. Проповедовать перед Богом. Джон МакАртур в одной из своих книг пишет. Нет ни одной профессии, которая была бы столь ответственна, как профессия проповедника Слова Божьего. Каждый проповедник ответит перед Богом за истинность и точность своих проповедей. Любая ошибка говорящего от имени Бога влечет за собой не просто позор, но и суд. То есть это полдела, когда кто-то будет сидеть, и там сзади там будет магист богословия сидеть, и потом подойдет с вам сказать: «Э, брат, а в греческом там пассивный залог, а не активный, а ты неправильно изъяснил его», да? Это еще полбеды. Можно постыдиться и сказать: «Ну, не обратил внимания». Но есть Бог, перед которым мы стоим. На протяжении последних нескольких лет, помимо гомеретики, мне приходится преподавать или попросили преподавать герменевтику. Есть ряд студентов, которые ровно учились и закончили с вами этот курс. Герменевтика – это достаточно сухая наука. О чем я говорю? Это наука о том, как работать с текстом. Как определить значение, в которое в него заложил автор. Это достаточно сложное занятие, которое требует большой выдержки и терпения. То есть тебе нужно сесть, перечитать много раз текст. Во-первых, провести наблюдение текста. Обратить внимание: а вот здесь так, вот здесь вот это слово, вот это слово. То есть тебе нужно сделать лексический анализ, где что, какие там пунктуации, синтаксис, все это разобрать. Обратить внимание: ага, какие тут термины есть, провести анализ терминов, сравнить их, как эти термины в других текстах разбираются. Потом посмотреть взаимосвязь слов в предложениях. Вы знаете, есть линейная диаграмма, которая показывает, как эти слова с собой связаны. Есть блочная диаграмма, которая показывает взаимосвязь предложений в абзаце или в параграфе. Тебе нужно посмотреть: ага, какой это довод, о чем здесь говорится, к чему ведет здесь автор. Это достаточно важная, очень важная работа, но технически достаточно сухая. И для того, чтобы заниматься этим, постоянно заниматься, часами заниматься, нужно иметь очень сильный мотив в сердце. Если ты этого мотива не имеешь, ты сдашься очень быстро. Будешь мистическим проповедником, скажешь: да я вот там, что там вы там, по букве, я вот по духу проповедовать буду, да, вы там по букве там, и начинает, куда дух поведет, проповедовать. Но если вы серьезно начнете заниматься этим, вы поймете, что это требует очень много усилий. Должен быть мотив внутри, который будет снова и снова тебя заставлять или побуждать: давай, продолжай дальше, работай, вникай в Писание. Я понял такой момент. Перед тем, как преподавать герменевтику братьям, вообще треть времени я взял на то, чтобы преподавать не герменевтику. И начал с того: братья, есть Бог. Он невероятно великий. Он все сотворил, Он вас сотворил, Он меня сотворил. Это великий, это суверенный Бог. Вся история – это история о Нем. Ваша жизнь – это о Нем. Он определился. Он невероятно славный Бог. И вот показав величие Бога, какое сколько Он величие, а потом мы берем Писание, я говорю: слушайте, Библия – это книга вот этого Бога. И Он взял чудеснейшим образом, сделал чудо богодухновения. Он чудесным образом свои слова, свои мысли передал и облег в наши человеческие слова, буквы, наши человеческие конструкции, чтобы мы могли читать и понимать это слово. И это слово достаточно, оно невероятно авторитетное слово. И когда я начинаю видеть, что когда люди берут Библию в руки, и у них начинают руки трястись, начинают трепетать, потому что они понимают, это слово вот того Бога. Только тогда он готов учиться герменевтике. Мы должны понять, это слово Бога, великого Бога. Оно невероятно авторитетное. И дай, друзья мои, Господь каждому из нас понимать. Мы должны проповедовать слово Бога, мы сказали, и перед Богом, понимая, чье это слово. Третье. Говоря об ответственности проповедника. Проповедовать слово верно. Посмотрите вместе со мной на 28 стих. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое. Верно. Ладно, все эти сны там, если ты сказочник, рассказываешь там все это, рассказываешь сказки свои, да? Но если ты Слово Божие проповедуешь, проповедуй его верно. Стив Лоусон пишет, стать за кафедру, это стать на святое место. Стоять за открытой Библией требует серьезного отношения к святым вещам. Он пишет, мы живем в поколении, которое дискредитировало это священное призвание проповедовать. Разъяснение заменено развлечением, проповедь программами, доктрина драмами, а теология театром. Современная церковь крайне нуждается в восстановлении своего пути и возвращении к проповеди, которая основана на Писании. Очень важный момент. Для того, чтобы наша проповедь была библейской, она должна быть основана только на Писании. Она должна быть извлечена, вначале должна быть тщательная экзегеза Писания, когда ты берешь и изучаешь, и выводишь эти принципы, и ты понимаешь, а вот о чем сказано. Дальше тебе нужно правильно истолковать, к чему это сказано, кому это говорится. И далее тебе нужно еще сделать верное применение для современности. Никак иначе. И только так можем проповедовать слово верно. Идем далее. Четвертое. Наша ответственность проповедовать слово без примеси. Смотрите, тот же 28 стих. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Обратите внимание, мякина и чистое зерно, понимаете, шелуха вот это, да, что общего у шелухи, и она улетела с чистым зерном. Что общего? Ничего общего. Так он говорит, если слово бы проповедую его верно, без всякой примеси. Дело в том, что между ложными представлениями людей и Божьим словом бездна различий. Кто из вас изучал герменевтику? В герменевтике есть таких два термина. Один термин называется экзегеза, а второй называется эйзегеза. Наверное, вы слышали о нем. Там я определение дал. Так вот, экзегеза – это извлечение смысла из самого текста. Когда ты берешь, глубоко копаешь и извлекаешь смысл, заложенным автором из текста. А есть такое понятие, как эйзегеза. Там, это принесение своего смысла в текст. Это навязывание своих мыслей тексту. Вот это шелуха, которой занимаются сегодня многие. И мы часто встречаемся с такими моментами. Вот, к примеру, текст. Там я написал этот текст. Посмотрите на него. 1 Коринфянам 2:9. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Сколько раз мы в наших проповедях слышали, в наших кафедрах, в проповедях слышали этот текст, и там сказано было, как хорошо на небе будет. Никому не приходило в голову о том, что же, как там замечательно будет на небе. Послушайте, это истина. Там действительно будет замечательно, но этот текст ничего об этом не говорит. Если вы посмотрите контекст этого места Писания, там сказано о Евангелии. О том, что раньше и не могли представить, вот что Бог, когда что Он дал нам по благодати сегодня нам. А как много людей, которые выходят и с такой ревностью говорят, братья и сестры, как замечательно на небесах будет. Да я не против, замечательно, но не этот текст говорит абсолютно об этом. Или вот еще один текст. Ефесянам 2:14-15. Ибо он есть мирно соделавшийся боих одной и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив вражду плоти своей. Знаете этот текст? Я слышал однажды, как один проповедник очень, знаете, эмоционально, было такое евангелизационное служение, и он с эмоциями говорил, призывая людей к покаянию, он говорит, грех нас разделял, но Христос пришел, и Он устранил грех, и теперь мы можем быть с Господом, покайтесь. Это правда. Он пришел, и Он дал доступ к Богу нам, но этот текст ничего об этом не говорит. Если вы посмотрите, там речь идет о том, что там была преграда между евреями и язычниками. И Христос пришел, эту вражду устранил и сделал из них один народ, церковь свою. Понимаете, в чем суть? И мы часто виновны в этом. Мы проповедуем, мы рассказываем, но Божье Слово так не говорит, не об этом речь идет. И нам нужно понимать это, друзья. Уолтер Кайзер, это есть замечательная цитата из его книги, послушайте. Не секрет, что здоровье Церкви Христовой во многих частях мира оставляет желать лучшего, он пишет. Она чахла, потому что ее кормили, как мы сказали бы сейчас, нитратной пищей. Ей на стол подавались всякого рода искусственные добавки и заменители. В результате отсутствие правильного библейского богословского питания повлияло на то самое поколение, которому пришлось приложить много усилий, чтобы использование канцерогенной пищи или других вредных продуктов не нанесло ущерба его физическому здоровью. В то же время весь мир охватил духовный голод, связанный с недостатком подлинных посланий Слова Божьего. И он пишет, причем он продолжает свирепствовать и остается практически неутоленным во многих церквях. Джон МакАртур, очень похожая цитата, пишет: «Тело Христово не будет здоровым и сильным, если будет питаться только духовными гамбургерами и картошкой фри». Вышли, братья и сестры, слава Богу, хороший текст прочитали, аллилуйя, пусть Господь благословит, идите грейтесь, питайтесь. По сути дела, вот суть многих проповедей. Нам нужно проповедовать слово верно, без примеси. И последнее, пятое, мы будем заканчивать. Еще одна ответственность, о которой говорит этот текст, проповедовать слово верно применяя. Посмотрите на 30 стих. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». Эти лжепророки, о которых мы читаем здесь в этой главе, что они делали? Они брали, обращались к утешительным пророчествам в прошлом и применяли их к тому времени. Народ там, знаете, беззаконие кругом, грех, а они говорят, все нормально, мир будет. И вот, к примеру, текст, 4 книга царств, 19.32. «Посему там говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в город, в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему». Ну и так далее, вот видите текст. Они берут и говорят, не войдут сюда, не бойтесь. Вопрос следующий. Эти слова не к этому времени сказаны. Не тем людям сказаны. Да, это Божьи слова. Они брали, крали эти слова и говорили тому времени. Но не о том было сказано. Нам нужно не только верно проповедовать слово, но его верно применить к современности. Дай Господь нам понять. Мне осталось 2 минуты, я буду заканчивать. В своей книге Джон МакАртур «Возвращение к разительной проповеди» пишет. Однажды к нему пришло письмо, в котором один из членов церкви описывает план воспитания проповедника, который воспитает хорошего проповедника, истины. Я вам вкратце прочитаю. Он пишет: «Загнать проповедника в офис, сорвать с двери табличку «офис» и приколотить другую – кабинет, рабочий кабинет. Вычеркнуть его имя из телефонного справочника, запереть его вместе с книгами, пишущей машинкой и Библией. Поставить его на колени перед текстами, разбитыми сердцами и жизнями паствы и святым Богом. Жечь его глаза изнурительными занятиями, терзать его душу рвением о Боге. Сжечь все его грамоты за успехи в богословии. Дать ему Библию и привязать его к кафедре. И заставить его проповедовать слово живого Бога. И когда, наконец, он решится зайти на кафедру, спросить его, есть ли у него слово от Бога. Если нет, прогнать его. Сказать ему, что вы сами можете читать утренние газеты и слушать телевизионные комментарии, и думать о текущих проблемах, и заниматься общественными делами, и благословлять вкус печеной картошки и зеленого горошка лучше, чем он. Велеть ему не возвращаться, пока он не прочтет и не перечитает не напишет и не перепишет, пока он не сможет встать измученный, одинокий и сказать: «Так говорит Бог». Последнее я буду заканчивать. Мы говорили о сильнейшем тексте. Ответственность проповедника, опасности проповедника, его основания. И мы говорили, что проповедь, она колоссально влиятельна, но не всякая. Именно библейская проповедь. Я вижу ваше воздыхание, и многие смотрят и думают: «Господи, как ты не умертвил нас до сих пор за нашу проповедь?» Мартин Ллойд-Джонс, мне нравится эта фраза последняя, и мы будем молиться, он пишет: «Всякий, кто хоть сколько-нибудь познал, что значит проповедовать по-настоящему, неизбежно придет к выводу, что это еще ему ни разу не удавалось. Но он будет стремиться к своей цели и надеяться, что однажды с Божьей помощью он ее достигнет». Давайте помолимся. Благодарю Тебя, Господи, за Слово Твое. Мы ничего не можем сокрыть, Господи, от Тебя. Ты видишь насквозь всех нас. Ты знаешь нас лучше, чем мы сами себя знаем. Господи, я благодарю Тебя, что Ты воистину не умертвил нас за наши проповеди. Ты продолжаешь терпеть и миловать. Господи, молю Тебя о том, чтобы Ты благословил Украину, и Ты благословил наш народ, и благословил наши страны, и благословил мир проповедниками Твоего Евангелия. О том, чтобы, Господи, и сегодня зажигали сердца людей, которые были бы посвящены Слову Твоему, исполнены Словом Твоим. Господи, мы молимся Тебе о поколении проповедников, которые бы крайне серьезно подходили к Слову Твоему, серьезно изучали его, Господи, вникали в него, жили им и верно и авторитетно проповедовали бы Твое Слово. Господи, молимся, очисти наши кафедры от шелухи, очисти от снов, от представлений человеческой, очисти, Господи, от всей этой мути человеческой мысли. И мы молимся о том, чтобы с наших кафедр звучало истинное Слово Твое. Просим Тебя, Господи, прости нас за наши грехи и за наш несерьезный подход. И молим Тебя о том, чтобы Ты зажег в нашем сердце посвященность Твоему Слову, посвященность делу Твою проповеди, чтобы Ты дал нам усердие, чтобы Ты дал нам, Господи, внимательности, чтобы Ты дал нам стремление и усидчивости, чтобы изучать Твое Слово. И Твое Слово проповедовать верно. Ради Иисуса Христа, Господи, услышь нас. Аминь.